И тогда жажда проучить бессовестный городской магистрат столь сильно воспылала в его сердце, что Чарльз вспомнил про особую мелодию, которую зарекся играть, не подумав, к чему может привести его затея. Как водится, на самом интересном месте повествование резко прервалось, Каули захрипел и ухватился за горло, явно задыхаясь от приступа удушья. Глава 12. Очевидное, невероятное. Друзья как по команде уставились на Изабеллу, прижимающую к сердцу некий зеленоватый флакон и явно пребывающую в растерянности. «Просит чего-то», — осторожно подсказал ей Улан, тронув ее за локоть. «И ручонку, судя по всему, тянет к вашей чекушке», — добавил Сангри. «Может, стоит налить стопарик страждущему, а вы оба ничего не понимаете», — хрипло выдавила Изабелла. «Это такое питье. Я уже давала ему один раз. Вторая доза просто убьет его. Сразу, через час от силы через два он уйдет из жизни». Петр философски заметил, если он действительно, вольно или невольно, но приложил руку к смерти такого количества детей, то жизнь для него и есть самая сильная кара, так что лучше дать ему возможность договорить. И Изабелла внимательно посмотрела на него. «Кабальера всегда так жесток, не я, жизнь», — хмуро возразил Сангри. «А если рука не поднимается, давайте кто-то из нас его напоит. Нам бы только дозу нужную отмерить». Изабелла упрямо мотнула головой и вынула пробку из флакона. Из глаз девушки ручейками текли слезы, но рука с флаконом, поднесенная ко рту умирающего, была на удивление твердая и практически не дрожала. Стоило Каули сделать глоток, как его бледное безжизненное лицо порозовело, и он с жадностью сделал второй глоток, третий и, облегченно вздохнув, продолжил свой рассказ. «У нас в Англии есть хорошая поговорка, которую я тогда забыл», — грустно усмехнулся он. «На русинском она звучит так: недостаточное знание опасно. Но тогда я не понимал, насколько опасно, а узнал слишком поздно, когда изменить что-либо было не в моей власти. Для начала следовало все подготовить», и обманутый крысолов исчез из города, так и не приняв кошелька с сотней турнос. «Знал бы магистрат, что задумал Каули, прежде чем через пару недель заявиться обратно в Гамельне, он бы выплатил все до последней золотой монеты и прибавил столько же сверху, а то и втрое». Но отцы города были настроены непреклонно. Когда Чарльз вновь потребовал свои флорины, они, обозвав его глухой английской свиньей, чуть ли не вытолкали в зашей из ратуши. И тогда Каули приступил к исполнению своего замысла. То туманное утро 26 июня 1284 года навсегда осталось не только в памяти жителей города, оно отчетливо запечатлелось и в мозгу самого Чарльза. Вначале это был его триумф. Собранные со всего Гамельна напевной мелодии его дудки дети послушно шли за ним. Кому-то едва-едва исполнилось 5 лет, кому-то больше, но старше 9 не было ни одного. Никогда ему не забыть, как радостно улыбалась красивая смугленькая девочка лет 6, идущая впереди и, в отличие от многих своих сверстниц, смотревшая не куда-то вдаль, а на самого Каули. А может, ему так казалось. Слушавшему музыканта Петру почему-то припомнился еще один кусочек из той же поэмы, и словно цыплята на голос хозяйки, детей повалили веселые стайки. Все девчонки, все мальчишки, белокурые трусишки, ясноглазые плутишки, в пляс пошли гурьбою тесной, вслед за музыкой чудесной. Цитировать его он не стал, еще чего, но живое воображение мгновенно нарисовало соответствующую картинку триумфального шествия дудочника, и как он ведет их к горе Коппин, где Чарльз рассчитывал продержать их пару-тройку дней в одной из пещер, и как он облегченно вздыхает, оставив позади самый опасный участок пути, болотистую котловину, стиснутую отвесными скалами и имевшую единственный вход через узкое ущелье. Котловина носила зловещее название «Чертова дыра» и славилась на всю округу своей непроходимой трясиной. Жители деревни, расположенной поблизости, настелили через нее гать, ставшую единственным проходом к горе. И хотя Каули предусмотрительно натянул прочные веревочные ограждения по краям гати, у него оставались опасения, что кто-то из детей случайно свалится с нее. Но все обошлось, и Чарльз облегченно вздохнул. Теперь можно и расслабиться, ибо оставалась сущая ерунда: повернуть влево, пройдя вдоль болотного берега не более 200 футов, и все, далее вход в пещеру. В ней Каули и собирался оставить всех на пару дней, пока их отцы и матери не образумит магистрат, заставив выплатить крысолову положенное. И надо ж было такому случиться, что когда они находились буквально в нескольких шагах от пещеры, приключился оползень. Сам Каули был рядом со входом, но один из камней все-таки ударил его по голове, и он упал, потеряв сознание. Остальные же, когда Чарльз пришел в себя, подле него никого не было. Оползень завалил всех детей, а большую часть и вовсе снес в бездонную трясину чертовой дыры. Весь день каулинистово трудился, разгребая завалы и рассчитывая откопать хоть кого-то оставшегося в живых. Ему удалось добраться до трех детских тел, но все они оказались мертвы. Он не терял надежды и, невзирая на наступившие сумерки, запалив факел, продолжать отчаянно рыть, пока не добрался до четвертого тела. Им оказалась та самая девочка, шедшая впереди. На мертвом лице застыла радостная улыбка, а широко открытые глаза по-прежнему были устремлены на Чарльза. Тот дико вскрикнул, роняя мгновенно погасший факел, и с наступившей темнотой во мрак безумия погрузился и его рассудок. Как Каули выбрался из тех мест и что делал потом, загадка. В бессознательном состоянии он пробыл очень долго, почти 6 лет, а когда очнулся, то с удивлением узнал, что на дворе уже 1292 год. А он находится возле французского города Орлес, и до города Гамельна ему идти не меньше 300 миль. Оглядев себя, Чарльз обнаружил, что его некогда щегольская одежда превратилась в драные лохмотья, а зашитые в пояс деньги исчезли вместе с самим поясом. На другой день, остановившись подле какого-то озерка, Каули заглянул в водное отражение и в страхе отшатнулся, не узнав собственного лица. Роскошные густые волосы успели изрядно поредеть, из светло-русых превратившись в седые, лицо прорезали две глубокие морщины, похожие на рубцы от ран, да и на теле шрамов было предостаточно. Как ни удивительно, проклятая дудка сохранилась. Почему ее никто не позаимствовал у него за 6 лет странствий, бог весть, но она оказалась цела и невредима. Правда, сам Каули ею больше не пользовался. Поначалу он вообще хотел ее уничтожить, но затем краем уха услыхал, что именно из Орлеза начинается знаменитая паломническая дорога к крипте апостола Иакова, находящейся в соборе, расположенном в испанском городе Сантьяго де Компостела. И он решил, что это сам Господь таким образом дал ему знак, что дудку следует возложить к надгробию святого. Подобно прочим пилигримам, вступившим на дорогу святого Иакова, он нашил на свои лохмотья несколько ракушек и отправился в сторону Кастилии. Ну а чтобы как можно сильнее изнурить себя в пути, он дал зарок вкушать исключительно постную пищу, и то через день. С зароком он явно погорячился, но нарушать его не стал и, покуда были силы, упрямо шел вперед, пока на одном из горных перевалов не свалился окончательно. Однако Чарльзу вновь повезло, причем дважды. Первый раз, когда человека, лишившегося чувств, но не смирившегося и продолжавшего упрямо ползти к своей цели, Сантьяго де Компостела, приметил и подобрал отец Изабеллы, благородный Дон Педро де Линда. Второй, когда он, открыв глаза, увидел у своего изголовья ту самую смугловатую девочку, некогда шедшую за ним, весело приплясывая под незатейливую мелодию его дудки. Невероятно, но она была жива. Получалось, Бог простил его, и Каули дал торжественный обет служить малышке до конца своей жизни. Чуть погодя выяснилось, что чудес не бывает, и Изабелла, как звали девочку, на самом деле не имеет никакого отношения к городу Гамельну, а является дочерью того самого де Линды. Узнал он и то, что ее отец отправился в паломничество вымолить для нее у Всевышнего побольше здоровья. Однако обет перед иконой Девы Марии был дан, и отступаться от своего намерения он не стал. Дудку же он сохранил по требованию некоего святого, явившегося ему во сне и потребовавшего всегда держать ее при себе, дабы не забывать о совершенном страшном грехе. Не пропали и спрятанные юным пастушком рукописи Бекона. Когда он спустя много лет откровенно, ничего не утаивая, рассказал о своей жизни Донье Изабелле, та, узнав, как звали монаха-францисканца, загорелась их прочесть. А так как желание госпожи священно, пришлось Чарльзу отправиться за ними в Англию. Правда, поначалу он слезно и коленопреклоненно умолял ее отказаться от своего желания, уверяя, что коли монах и вправду чернокнижник, в них ничего хорошего написано быть не может, но без толку. Это же великий Бекон. Я о нем слышал от моего учителя, повторяла она в ответ на все его просьбы. Впрочем, в Англии его опасения слегка поутихли, поскольку он узнал, что посаженного в тюрьму монаха не сожгли на костре, а выпустили на свободу. Мало того, он вновь поселился в том самом домике, где в свое время соорудил волшебную дудку. Правда, радовался Бекон свободе недолго и спустя всего год скончался. По странному стечению обстоятельств смерть его пришлась именно на тот день, Когда помутившееся сознание Каули вновь просветлело, тайник оказался нетронутым, и вскоре бывший крысолов вместе с рукописями вернулся обратно в Арагон. Наконец Чарльз закончил свой рассказ. В глазах у него стояли слезы. Признанная вина наполовину искуплена, мягко напомнила Изабелла, ласково накрывая ладонью его исхудавшую руку. «Вспомни, ты сам мне не раз так говорил, когда я, нашалив, раскаивалась». «Наполовину», — прошептал Чарльз. «Вторая же», — он повернул голову к Улану с Петром. «Глупо говорить об этом перед самой смертью, но клянусь, отважные рыцари, что я давно готов, и с огромной благодарностью, принять любую кару». Друзья переглянулись. «Удивительно, как ты вообще до сих пор жив с таким камнем на душе», — мрачно добавил Петр и сочувственно покачал головой. «Я и сам удивлен», — тяжко вздохнул Чарльз. «Наверное, я давно бы умер, если б не благородная Донья. И когда они пришли нас убивать, я думал об одном, как бы спасти ее, и вновь не смог, как и тогда, близ горы Копин. Благослови вас обоих Господь, благородные кабальера, что выполнили то, что должен был выполнить я. За благословение спасибо, но в качестве благодарности хотелось бы чего-то более приземленного и конкретного». Первым откликнулся практичный Петр и многозначительно покрутил в руках дудку. «За детей не надо, тем более никто из них в Берестее сейчас не спит, а вот на мышек полюбоваться хотелось бы, а то, признаться, в голове не укладывается, как такое вообще возможно. Он же не!» — почти выкрикнула Изабелла, зло глядя на Сангри. «Нет, нет!» — заторопился Каули. «Прошу вас, благородная госпожа, не надо. Поверьте, мне столь сладостно сознавать, что на сей раз события свершились иначе благодаря мужеству отважного кабальера, что я готов играть на ней до самого последнего мгновения моей жизни». Петр вложил дудочку в протянутую руку Чарльза, и тот еле слышно дунул в нее. Дунул, легонько пробежал пальцами по клапанам и улыбнулся. Странно. Почти 2,5 десятка лет не брал ее в руки, а пальцы все помнит. Он вновь поднес дудочку к губам и заиграл. Мелодия была незатейлива, простая и изредка прерывалась. Однако при всей простоте что-то в ней привлекало. Лишь спустя пару минут Петр очнулся от морока, да и то не сам, просто нечто легонько толкнуло его правую ногу, а в следующую секунду и левую. Он перевел взгляд на свои сапоги и вытаращил глаза. Пол был усеян мышами и крысами. Их собралось в комнате не меньше полусотни. Мыши так-сяк, а вот крыс он терпеть не мог и обязательно завопил бы от ужаса и отвращения, но стало стыдно перед Изабеллой, и потому усилием воли сдержал себя, а чуть погодя и вовсе успокоился, поскольку четвероногие твари обувью присутствующих не грызли, наверх по ногам забраться не пытались и вообще вели себя вполне прилично. Одни, будто сомнамбулы, сосредоточенно кружились, следуя за своими длинными хвостами, другие, опираясь для удобства на сородичей, а то и на сапоги сидящих, вставали на задние лапки, чтобы лучше слышать тихую мелодию. А через приоткрытую дверь все лезли и лезли новые длиннохвостые. И вдруг мелодия резко оборвалась. Так резко, словно кто-то внезапно выключил в комнате, как в гигантском стереотелевизоре, все звуки. Серый живой ковер на полу на секунду застыл, после чего, Петр был готов поклясться в этом, четвероногие твари изумленно переглянулись, словно вопрошая друг друга, какого черта они вообще тут делают. Но уже в следующее мгновение с отчаянным визгом кинулись бежать. Буквально через несколько секунд комната практически опустела. «Чарльз!» — отчаянно вскрикнула Изабелла, но тот уже не мог откликнуться на ее зов. «Чарльз!» — взмолилась она, но он ее не слышал. «Чарльз!» — шепотом, почти беззвучно выдохнула она, склоняясь над Каули, но его открытые глаза уже ничего не видели. Она встала и, сурово глядя на Сангри, произнесла: «Ты убил его, кабальера!» Тот хотел было что-то сказать, но едва не зашипел от боли. Это Улан со всей дури ущипнул его за локоть, а когда тот дернулся, склонившись к его уху, прошипел: «Молчи, прошу». Позже, в комнате, он пояснил: «Она ж вынуждена была своими руками ускорить его отправку на тот свет. Да, по его же собственной просьбе, никто не спорит, и при этом он практически не мучился. Мне бы такое снадобье, если доведется от ран помирать. И все же, а она в нем души не чаяла, и тут ты со своей просьбой, как нельзя кстати. Получается, можно все стрелки на тебя перевести. Конечно, при условии, если смолчишь. Вот я тебя и того, извини». «Да ладно», — отмахнулся Сангри, — «от меня не убудет, лишь бы ей приятно было. Кстати, ты заметил, как символично получилось, я насчет крыс». прямо по Библии, то есть, ну как же, всю жизнь он их изводил, а они все равно пришли проводить его в последний путь, подставили левую щеку, согласно слов Христа. И что ты думаешь за эту волшебную флейту? Поинтересовался он, разглядывая дудку. Улан недоуменно пожал плечами. Здесь и профи из числа физиков или медиков руками разведут, а ты от меня ждешь немедленного ответа. Проще принять как данность, фантастическую данность, поскольку если б не видел своими глазами, ни за что бы не поверил, он усмехнулся. Ну что, теперь мы точно не пропадем с голоду и в случае чего сможем зарабатывать на жизнь, гоняя крыс и мышей. Конечно, если подберем нужную мелодию. Подберем, твердо сказал Сангри, всю жизнь мечтал быть факиром. Глава 13. Двойная страховка. В траки возвращались неспешно, остерегаясь засад. И хотя заблаговременно высланные к границе с Волынью дозоры регулярно извещали, что все спокойно, да и скачущий на пару верст впереди десяток ни разу не прислал сигнала тревоги, Давыд бдительности не ослаблял. Свою осторожность он объяснил тем, что получил весьма строгие указания от Гедемина относительно их безопасности. В самом городе пришлось неожиданно задержаться, роды пагубно сказались на здоровье жены Давыда Екатерины Беруты. Промучившись с ней полдня, усталая Изабелла во время ужина доверительно заметила Улану и Петру, что если бы они приехали на сутки позже, она навряд ли сумела бы помочь девушке. Поймав встревоженный взгляд князя, испанка успокаивающе улыбнулась ему и ободрила. «Главные опасности позади, княже, а на ночь я подле нее загаду оставила, она ведает, когда и чем хворую напоить». Несмотря на усталость, выглядела Донья куда лучше, чем 3 дня назад. Да что там, она и в воске сидела мрачнее тучи, а теперь улыбалась. Улану она откровенно назвала причину. «Я должна была, просто обязана сражаться за жизнь Чарльза до самого конца, а я сдалась», а в ответ на его робкие слова о том, что Каули был безнадежен, отрезала. Еще великий Авиценна сказал, нет безнадежных больных, есть только безнадежные врачи. Она опустила голову и еле слышно добавила, как я. Утешение друзей, вкупе с подходящими изречениями мудрых и не совсем мудрых, поскольку Сангри к каждой подходящей фразе бесцеремонно лепил ярлык с известным именем, не помогали. Зато сейчас совсем иное дело, вон какая оживленная и довольная. А как же иначе? Человека от смерти спасла. Осложнений не было, и наутро Изабелла порадовала Давыда радостной новостью. Ночь прошла спокойно, жар у княгини совсем спал, и ныне загада кормит ее с ложечки куриным взваром. Но едва трапеза закончилась, как примчался посланец от Гедемина, потребовавший, чтоб Улан с Петром незамедлительно отправлялись в траки. Оказалось, к великому кунигасу Литвы прикатило Тверское посольство, и Гедемин пожелал, дабы друзья самолично рассказали им, как подсобили его сыну Киестуту взять неприступный орденский замок. Ну и хвостун, укоризненно поморщился Улан, опасаясь, что их спешный выезд приведет пускай к короткому, но расставанию с Изабеллой. «Не скажи», — бодро возразил Сангри, — «умен князь, все правильно делает. Реклама своей мощи и силы лишней не бывает, особенно когда перед тобой послы возможного союзника. Потому он и не хочет сам об этом взять и рассказывать. Чует, что опосредованная реклама ценится гораздо выше и веры ей больше. Ну и заодно продемонстрирует тверичам свое доброжелательное отношение к русским вообще, показав, в каком почете у него наша сладкая парочка». Улан опасался напрасно, Изабелла, оставив подле Берути загаду, отправилась в путь вместе с ними. «Что-то больно тревожно у меня на душе, вот я и не решилась с вами расстаться», честно сообщила она друзьям, будучи уже в дороге. «А Берути уже и хворой не назвать», выздоравливает она. Опять же и загада с нею осталась, и она, вздохнув, покосилась на рослую белолицую литвинку Нерингу, которую ей дал в качестве замены Давыд. Тот было и сам собрался в траки, но из Берестья прислали весточку, что рубеж пересек огромный поезд с послами от южных соседей, и князю пришлось выехать туда, дабы выяснить поподробнее, кто да что, да с чем. Однако он, как не спешил, нашел время попрощаться с гостями, особо поблагодарив Изабеллу и одарив ее золотым маниста, украшенным 2 дюжинами крупных рубинов. Сама Берути за свое спасение вручила испанке золотые серьги-тройни. Назывались они так, поскольку на каждой сережке красовалось по 3 бриллианта продолговатой формы с чуть голубоватым отливом. Они уже подъезжали к воротам, отделявшим Трокский замок от пригорода, когда их нагнал гонец от городнинского князя, спеша сообщить правителю Литвы подробности о совместном посольстве галицко-волынских князей. Однако как тот не спешил, а возле побратимов, выполняя наказ Давыда, задержался, дабы сообщить новость. Оказывается, в составе посольства едет некий тощий монах-доминиканец. Но как его зовут, гонец не сказал, заявив, что этого городнинский князь ему не сообщил. «Слушай, кажись, в гости к Гедимину прется знакомая нам харя», — предположил Сангре. «Интересно, а этого бумбараша каким ветром в Литву надуло?» Улан с тревогой покосился на возок. «Кажется, нам надо ускорить свой отъезд из этих мест. Как не ускоряйся, а минимум с неделю ухлопаем, чтоб все хвосты подчистить», — хмуро заявил Петр. «Во-первых, вещички собрать надо, я про карабин и прочее, но это легко и быстро. А вот отмазаться от предложения Гедимина поступить к нему на службу будет потяжелее. Да и с тверскими послами контакт наладить тоже необходимо, иначе по приезду угодим в яму, поруб, острог и прочие места лишения свободы. Это в случае, если в посольстве нет некой известной нам рожи. Если есть, пиши пропало. Но даже в его отсутствии потрудиться придется изрядно». Буланов тоскливо вздохнул, еще раз покосившись на Изабеллу, и Сангри принялся успокаивать товарища. Мол, пока точно неизвестно, он или нет. И даже если это на самом деле инквизитор, то непонятно, с какой целью едет. Может, вовсе не по части Доньи, а совсем с иным делом. А даже если из-за Изабеллы, что толку? Все равно руки короткие и ничего он сделать не сможет. Однако сама испанка, услыхав о монахе, была иного мнения, восприняв опасность весьма серьезно. Остаток пути она ехала, погруженная в думы, но когда выходила из воска, слегка повеселела. Что касается Тверичи, то у друзей получилось согласно пословице. С корабля на бал, ибо прибыв в полдень, они к вечеру должны были присутствовать в большой зале на вечерней трапезе. Опасения насчет Ивана Акинфича оказались напрасными, его среди посланцев Михаила Ярославича не было. Да и к возглавлявшему посольство боярину Кириллу Лисилычу, широкоплечему и ясноглазому здоровяку, веселому и прямому в речах, Сангри чуть ли не с первого взгляда почувствовал симпатию. Как выяснилось чуть погодя, она оказалась взаимной. Мыслей своих боярин не больно-то скрывал, и, узнав от Гедимина, какую важную роль сыграли оба иноземца во взятии Христмимеля, Кирилл Лисилыч искренне посетовал, оглядываясь на своих людей. «Нам бы их лет с десяток назад, глядишь, и взяли бы Москву. Ну, 10 лет назад они слишком юными были», — усмехнулся Гедимин, — «а ныне поздно. Я первым их углядел, первым признал. А потому, как у вас на Руси говорят, на чужой каравай рта не разевая», и он шутливо погрозил боярину. «Да и дел у них тут куда больше. У вашего князя одна Москва как бельмо в глазу, а у меня столько невзятых тевтонских замков, перстов на дланях не хватит, чтоб сосчитать». Друзья тревожно переглянулись. Судя по словам литовского князя, настрой его оставался прежним. Непременно взять их к себе на службу. Когда тем же вечером они остались одни в своей комнате, Петр мрачно произнес: «Если б мы сразу отказались, да наплели про какую-нибудь договоренность, мол, пообещали кому-то одно, тогда он и дергаться не стал, мужик понимающий. Но мы ему надежду дали, а теперь на попятную. Это уже называется обманом. Боюсь, обидеться может», — непривычно серьезно рассуждал он. «И как нейтрализовать праведный гнев гражданина Кунигаса?» И он вопросительно посмотрел на друга. Тот сконфуженно пожал плечами, чувствуя себя виноватым. «Да и как иначе, ведь именно с подачи Улана они намекнули Гедимину, что, может быть, примут княжеское предложение. И пускай вслух ничего конкретного произнесено не было, но их поведение ясно говорило, что они склоняются к согласию. Получалось, и придумывать, как выкручиваться из этой ситуации, тоже ему, а мыслей на этот счет ни одной. Разве что, выход-то имеется», нехотя выдавил он. «Надо, чтобы Гедимин сам не больно-то настаивал, а еще лучше, разочаровался в нас. Но каким образом осуществить такое?» И он уныло развел руками, грустно пошутив: «Волосы ума покинули мою голову». «Да ладно прибедняться», — отмахнулся Петр. «Мозгов у тебя на 10 хватит. И вообще, идея в нашем тандеме — моя прерогатива, а нужное направление ты задал. Осталось придумать что-то конкретное». «Так», — он встал и, заложив руки за спину, принялся задумчиво прохаживаться по комнате. Некоторое время Улан с надеждой наблюдал за ним, но когда тот, закончив свои блуждания, снова плюхнулся на мягкую шкуру, укрывавшую постель, и, не выдержав, осведомился: «И как успехи?» «Пока ноль». «Ладно, Торопиться не будем, дадим мозгам пару деньков на высиживание идей. Благо, время терпит, а нам нужно сработать наверняка, поскольку второй попытки никто не даст. Да ты не переживай. Он хлопнул друга по плечу. Прорвемся. Впервой что ли? Придет вдохновение, никуда не денется. Может и завтра, кто его знает. Но на завтра вдохновение не пришло. Да и откуда ему взяться на веселой удалой охоте, куда они угодили по приглашению Гедимина? Тут уж о другом в первую очередь думать приходилось. Например, как спастись от рогов здоровенного зубра, когда копье брошено неудачно, а арбалет разряжен. Впрочем, Сангри управился сам, вовремя отскочив и успев укрыться за толстенным дубом. А чуть позднее Иулан проявил себя немногим лучше, да еще и отскочить за дерево не получилось, поскользнулся и упал. По счастью, рядом оказался Кирилл Лосилыч, продемонстрировавший свою могучую силушку. Бросок его копья, сваливший несущегося на Улана дикого быка, оказался и силен, и точен. «Это вам не в степях за сусликами гоняться», — добродушно улыбнулся он, победоносно ставя ногу на убитого зубра, и раскатисто захохотал. Впрочем, смеялся недолго, вспомнив, что незадачливый охотник, судя по словам Гедимина, то ли собирается к правителю Литвы на службу, то ли уже находится на ней. Он резко оборвал смех и ободрил Улана. «Ништа, никакому человеку Господь всего разом не дает, зато ты со своим побратимом в хитростях ратных зело смышлен, а они куда дороже стоят, слыханное ли дело, и ворота заставить себе открыть, и опосля с одним десятком супротив сотен выстоять. Хорошо, Изабеллы рядом не было», — уныло вздохнул Улан на обратном пути и испуганно протянул. «А если ей кто-нибудь расскажет, как я?» Он зло сплюнул и подвел итог. «Нет, хватит с меня охот, больше я на них ни ногой. Чем так позориться, я лучше». «Погоди», — перебил его Петр. «Конечно, показали мы себя не в лучшем свете, кто спорит, но нет худа без добра. Зато продемонстрировали, какие мы неумелые вояки. И вообще, как говорила моя мама Галя, не знаешь, что сказать, сынок, говори правду. Мы с тобой кто? Правильно, опера, то бишь дознатчики, притом действительно замечательные. Гедимин, как ты говоришь, новин не вводит, за старину держится, следовательно, должен понять наше желание не менять основную профессию. Каким образом? Есть кое-какая мыслишка», — многозначительно ответил Петр. «Утром расскажу». Зато вечером отличились все трое, включая Изабеллу, целый день неотлучно просидевшая в покоях у княгини. Чем она там занималась, выяснилось на вечернем пиру, когда Ольга Всеволодовна, чуть припоздавшая к началу застолья, царственно вплыла в залу. Стоило ей появиться, как мгновенно стихли все разговоры, и даже сам Гедимин насекся на полуслове, изумленно тараща глаза на свою супругу, словно доселе ни разу не видел ее. Впрочем, такой он и впрямь видел ее давным-давно, лет 15 назад. От немолодой усталой женщины не осталось и следа. Сейчас это была величественная королева, скинувшая добрых 10 лет, ибо кто-то ухитрился сделать ее брови соболиными, губы алыми, щеки румяными, а заодно избавить и от морщинок на лице. «Пава, как есть пава», — прошептал кто-то из тверичей, а Кирилл Силыч брякнул. «Ну, княже, воля твоя, а я Михаиле Ярославичу посоветую за невестой для третьего сына в Полоцк меня отправить, да там среди местных княжон поискать, и пущай ты самую наилучшую оттуда вывез, но даже ежели избранница в половину помени красой окажется, и того за глаза». Благодарная улыбка скользнула по губам княгини, и она певуче ответила: «Токма допреж меня о своей поездке предупреди, чтоб я упросила оную кудесницу на денек парни к ним отправиться». Она оглянулась назад и протянула руку в сторону скромно стоящей позади Изабеллы. Та подошла чуть ближе к княгине и, встав рядом, плавно склонилась в поклоне перед Гедимином. «Она не токма в личбе сильна, но и в красе людской подлинные чудеса творит», — продолжала Ольга Всеволодовна, благодарно возложив руку на плечо стоящей рядом испанки, и, обратившись к тверичам, заметила: «Я уже выводила своих дочурок пред великими боярами, да сдается, они не успели их толком разглядеть. Потому, ежели дозволяет муж мой, великий Кунигас, я б хотела сызнова их на погляд вывести», — и последовал легкий полупоклон с прижатой к пышной груди рукой. Гедимин снисходительно кивнул, также давая добро на повторную демонстрацию дочерей, а Кирилл Силыч развел руками: «Отчего ж не полюбоваться? Сделай милость, Ольга Всеволодовна, яви их». Княгиня, обернувшись, небрежно кивнула, и стоящая у двери пожилая нянька, повинуясь сигналу, ускользнула наружу, но тут же появилась обратно, ведя четырех княжон, включая старшую, будущую невесту Дмитрия Дайну. Едва Петр глянул на них, как понял, что Изабелла успела поработать и над ними, скорее всего взяв за эталон моду, царящую при Галицко-Волынском дворе. Такая догадка возникла у него, потому что и прическа, и сам наряд, да и все остальное почти полностью соответствовали придирчивому вкусу тверских бояр. Имелись и отличия, на что честно указал Кирилл Силыч, но и он признал, что так даже лучше. Однако и после этой демонстрации усесться за стол княгиня не спешила. Подведя испанку за руку поближе к Гедимину, Ольга Всеволодовна еще раз осведомилась у супруга, доволен ли он трудами лекарки. Тот величаво кивнул. И вот тут-то княгиня попросила его покровительства над Изабеллой, ибо гонит лихие люди по всему белу свету сироту безвинную, вдовицу горькую, с надрывом в голосе выдала она, и нет ей нигде ни приюта, ни пристанища, ни надежного угла. А сама она, яко голубица кроткая, отродясь зла никому не причинила, одно добро, и ныне жаждет припасть к твоим стопам, взывая лишь об одном. Слегка недоумевающий Кунигас, ясно было видно, что княгиня не обговаривала с мужем заранее текст своего выступления, тем не менее внимательно выслушал супругу, после чего поднялся со своего кресла и торжественно пообещал Изабелле и покровительство, и защиту, и что на территории Литвы он никогда и никому не даст ее в обиду. Сработано на 5 баллов, восторженно прокомментировал Сангре, толкая в бок Улана. Нет, ну как же ловко Донья подстраховалась. В основном в тот вечер гости поднимали чары как обычно, за дружбу, за будущий союз, не обошлось и без здравиц, и в честь литовского князя, и в честь Тверского, и за жениха с невестой. Друзья в основном помалкивали, но раскрасневшийся Гедимин в середине застолья вдруг вспомнил про них и предложил Петру. «Ну, а теперь за тобой черед, гость красный. Мне тут Давыд отписал, как ты в одиночку исхитрил согнавшуюся за вами дружину Владимирско-Волынского князя поначалу близ себя удержать, а опосля и обратно завернуть, и все это меча из ножен не вынимая, единым словцом. Вот и поведай нам его, не таись». Сангри замялся, но делать нечего, поднялся с лавки и, предупредив Улана, чтоб готовился, заявил, что словцо словцу рознь. Еще у Экклесиаста сказано, всему свое время и время всякой вещи под небом. Кирилл Силыч одобрительно закивал, услышав, как Петр Бойко цитирует Библию, но тот заявил, что точно так же слово слову рознь и места им определены разные. С одним лучше на битву идти, другим – рать и останавливать, а третьим – место на праздничных застольях. Тост его оказался и красив, и витиеват, но главное, необычен, не привыкли в Литве поднимать кубки в честь слабого пола. Сангри нашел уйму добрых слов и для княгини, и для ее дочек, а под конец, окончательно разойдясь, заявил, что и все остальные, наши матери, даровавшие нам жизнь, наши сестры, наши жены и наши дочери, тоже заслуживают всяческой похвалы, так пускай им. Пожеланий было много, а в конце речи Петр, как бы подытоживая сказанное, заявил, что по обычаям их страны и правилам учтивости, за дам полагается пить стоя. Присутствующие поначалу замешкались, не зная, как реагировать, но выручил хозяин застолья, поднявшийся со своего кресла. А что ж, славный обычай, степенно заметил он, и остальные гости как по команде стали подниматься на ноги. Первым осушив свою чашу, Гедимин многозначительно подмигнул своей разрумянившейся жене, намекая, что по окончанию застолья ее ждет не менее приятное продолжение. Ольга Всеволодовна смущенно потупилась. Меж тем Кирилл Силыч вовсю пялился на Изабеллу, а чуть погодя, не выдержав, что-то негромко спросил у нее, та согласно кивнула. А вот второй вопрос, последовавший вслед за первым, явно ее обидел, судя по вспыхнувшему на щеках румянцу. Улан уже начал привставать, явно собираясь вступиться за честь дамы, и Петр с трудом усадил друга обратно на место, прошипев, что пока не стоит ввязываться, ибо сей дядя, главный посол, и за него могут так дать по шапке, что она свалится с плеч вместе с головой. Кроме того, пока вообще неизвестно, как там и что, возможно, никакого оскорбления и не было. И действительно, судя по с трудом сдерживаемой улыбке, следующий вопрос боярина Изабеллы явно пришелся по душе. Она кивнула и, повернувшись в сторону друзей-побратимов, весело подмигнула им. «Знаешь, Уланчик, кажется, я ошибался насчет ее умственных способностей», занизив их, заметил Сангре. «Кстати, надо будет попозже поинтересоваться, о чем ее спрашивали. А удобно? Поверь, речь шла не о том, свободна ли она сегодня и не согласится ли посидеть с ним завтра вечером в кафе, усмехнулся Петр. Ставлю в заклад свою светлую голову против твоих закисших от страсти мозгов, что интересовались ее мастерством, а вот лекарки или косметолога, неизвестно. Но первый вопрос по окончании пира задала Сангри Изабелла. А ведь в Арагоне не принято вставать, когда пьют за женщин, заметила она, идя вместе с побратимами по узкому коридору к своим покоям. Да и позже, ни в Италии, ни в иных землях, я с таковским не сталкивалась. Так откуда ты, кабальера? Петр растерянно крякнул и указал ей на узкий проход на женскую половину, давая понять, что их пути расходятся. Видя, что Донья продолжает стоять, дожидаясь объяснений, Сангри многозначительно зевнул, намекая, что время позднее и ему очень хочется спать. Однако Изабеллу и это не смутило. Попытался исправить положение Улан, но получилось еще хуже. «Сдается, прелестная Донья, что вы...» «Ну вот», — бесцеремонно перебила Изабелла. «Снова вы. Мне поначалу так и хотелось оглянуться. Вдруг позади меня стоит кто-то еще. А ведь подобное обращение тоже нигде не принято, включая и Русь. И где вы оба научились этому?» «Далеко», — неопределенно махнул рукой Сангри. «Когда придет нужное время, я непременно удовлетворю ваши... твое необузданное любопытство и расскажу о стране, где мы столкнулись с этим. Называется же она Австралия. Там вообще много диковинного, включая как обычаи, так и разных животных с птицами, есть о чем поведать. А пока, прелестная Донья, остается вложить стрелу своего нетерпения в колчан выдержки, как любит выражаться далеко на востоке, встрял Улан. Но в качестве утешения скажу, что на «вы» в Австралии принято обращаться не ко всем женщинам, но лишь к тем, кто заслуживает всяческого уважения и восхищения. А теперь ответный вопрос, перенял эстафету Петр. О чем вы, ты говорила с тверским боярином? Он спрашивал, где я училась лечить людей, небрежно ответила она. Вопросов было три, не отставал Петр. Еще он, спросил, ведомы ли мне лекарства от ядов, нехотя произнесла она. Я ответила, что в числе трудов моего учителя Арнольда из Виллановы, оставленных мне, был трактат о ядах, в коем он привел подробнейший перечень всех известных ему ядов и противоядий. Свиток у меня с собой, но я ни разу в него не заглядывала, ибо выучила сей трактат наизусть. Кстати, кабальера может не верить в способности женского ума, но я могу зачесть, не заглядывая в рукописи, и тексты всех прочих трудов Арнольда. А третий вопрос, боярин спрашивал, могу ли я поехать с ними в Тверь? Я сказала, что могу, и, горделиво вскинув голову, еще бы, сама выкрутилась и безо всякой помощи, она, пожелав друзьям спокойной ночи, направилась на свою половину.